Мы продолжаем разговор о жизни преподобного Макария Великого, и хотелось бы остановиться еще на трех эпизодах из его жизнеописания. Во-первых, это эпизод времен, очевидно, когда он был у Антония Великого, скорее всего. Вот, эпизод интересный, необычный. Он достаточно пространный, и некоторые вещи я позволю себе зачитать. Возможно, вполне возможно, что это есть некая легенда. Но легенда очень старинная. А некоторые моменты, некоторые нюансы этой легенды говорят о том, что на самом деле и эта легенда была переосмыслена, если это не было на самом деле, то она была переосмыслена именно в контексте очень тонкого монашеского опыта. То есть это не просто какие-то, скажем, сочинения досужих людей, а вот действительно некое достояние предания, которое осмыслило и вроде бы даже совершенно такую легендарную историю и сделало из нее очень глубокий или тонкий духовно-правительский вывод. Один нечестивый египтянин распалился нечистой любовью к замужней красивой женщине, но никак не мог склонить ее изменить мужа, ибо она была целомудрена, добродетельна и любила своего мужа. Сильно желая владеть ею, египтянин этот отправился к одному чародею. Не будучи в состоянии склонить непоколебимую душу женщины ко греху, чародей очаровал глаза всех смотревших на женщину, устроив так, что она казалась всем не женщиной, а лошадью, животным, имеющим вид лошади. И то есть получается, что он не смог, хотя он и колдун, и чародей, но добродетельную женщину склонить ко греху не смог, хотя и очень старался колдовством приворожить, чтобы она совершила грех. Не получилось. И тогда он навел на нее какое-то наваждение, что она другим стала казаться лошадью. И муж, придя домой, увидел, что дома лошадь, и он догадался каким-то образом, что это его жена, но не знал, что теперь делать. То есть, как, что происходит и как со всем этим бороться, потому что все окружающие видели, что перед ними лошадь, а вовсе не женщина. И все видели, священники приходили, молились, молебны читали. И вот тогда он пошел к Макарию и решил отвести ее к святому Макарию. Надев на нее узду как бы на животное, он пошел к жилищу Макария, ведя за собой жену, имеющий вид лошади. Когда он приближался к келье преподобного, монахи, стоявшие около кельи, негодовали на него. Зачем он с лошадью хочет войти в монастырь? Но он сказал им: «Я пришел сюда для того, чтобы животное это по молитвам святого Макария получило милость от Господа, чтобы не вызвать насмешки, чтобы его не посчитали сумасшедшим». Он скрывает, что вот он верит, что это его жена, просто не видит этого. А его бы, если бы он попытался доказать, чего сам не видит, его посчитали сумасшедшим. И вот он, тем не менее, пытается провести, выслушав, в конце концов, он вынужден раскрыть, что животное, которое вы видите, моя жена, как она обратилась в лошадь, я не знаю, но вот уже 3 дня прошло с того времени, когда это случилось, и она все это время не вкушает никакой пищи. Выслушав его рассказ, братья тотчас поспешили к преподобному Макарию. Чудо дивное. Вроде лошадь, а говорят, женщина. А тому же было откровение от Бога, и он молился за эту женщину. Когда иноки рассказали святому происшедшее и указывали ему на приведенное животное, то преподобный сказал им, вот это интересно, вы сами подобны животным, так как глаза ваши видят скотский образ – Она же, как создана женщиной, так ей и остается. А не изменила своей человеческой природы, но лишь кажется животным вашим глазам, которые обольщены волшебными чарами. Затем преподобный осветил воду, с молитвой вылил ее на приведенную женщину, и она тотчас приняла обычный человеческий вид, так что все, смотря на нее, видели женщину с лицом человека. Повелел дать ей пищи, святой сделал совершенно здоровой. Разумеется, они поблагодарили его. Но вот что характерно, то есть обольщением чародей не смог обольстить женщину. Но он сделал так, что, в принципе, все люди, которые живут только полагаясь на свое собственное зрение, они были обольщены. В этом ничего, скажем так, совсем уж странного нет. В нескольких беседах Ефрема Сирина на приход Антихриста сказано, что Антихрист будет творить великие чудеса, но никаких чудес не будет. Все люди будут видеть чудеса, кроме некоторых избранных, которые живут Духом Святым и живут в Духе истины, и Духом истины все постигают, они будут видеть, что никаких чудес нет. Покойники не воскресают, горы не передвигаются, реки не останавливаются. Все это только кажимость, воздействие на глаза, точнее воздействие на восприятие человека. Если человек покорил себя Духу истины, осветил себя всецело, и ум свой весь обожил действием Духа истины, то его ум не подвержен обольщению врага, не падок на обольщение мира, какие бы они ни были. А если человек еще не стяжал этого, а просто молится и просто постится, просто трудится, но ум его такой же, как у всех, не освященный, не преображенный, не одухотворенный, не пронизанный божественными энергиями, то этот ум видит то же самое, что другие, и может быть легко обольщен. Ну и дальше, между прочим, Макарий говорит женщине следующее. «Это случилось с тобой от того, что прошло уже 5 недель, как ты не причащалась божественных тайн. Если бы ты причащалась, быть может, и этого бы не случилось». Еще один эпизод хочется вспомнить про Макария Великого, когда Макарий Великий идет в некий монастырь. По дороге встречает лукавого духа, который идет в этот монастырь искушать братью. Макарий Великий спрашивает его, зачем идешь? Он говорит, ну вот, разные у меня есть тут соблазны, хочу братьев соблазнить. Макарий прекратил идти в этот монастырь, остановился и ждет, когда лукавый дух пойдет обратно. Какое-то время проходит, лукавый дух идет обратно. Конечно, все это образы, но за этими образами на самом-то деле очень определенная правда жизни. И Макарий его спрашивает, что получилось у тебя соблазнить братьев? Лукавый дух говорит, нет, никого, кроме одного, который на все мои соблазны легко отзывается. Как имя этого брата? Феопемпт, говорит лукавый дух. Макарий приходит в монастырь, разумеется, все встречают, радуются. Он находит этого инока Феопемпта и говорит, как ты тут живешь, как у тебя жизнь, есть у тебя скорби, искушения, соблазны. Разумеется, монах застыдился и говорит, да нет у меня ничего, нормально живу, молюсь, как все, тружусь, как все. Вот. Тогда вздохнул Макарий Великий и говорит, а я вот грешный, меня все за старца почитают, за святого. Я много лет подвязаюсь в пустыне, по-прежнему окаянный, не могу побороть блудных помыслов. Стыдно стало монаху, он говорит, отче, честно сказать, и меня тоже такая вещь мучает, не знаю, что делать. Так это еще что, говорит Макарий Великий, меня еще и бес ребролюбия мучает, все вот деньги коплю на старость, не знаю, как с этим справиться. Ой, говорит, и у меня ведь такая же беда. И так постепенно, рассказывая ему грехи как бы свои, он в сущности принял исповедь этого монаха. Ведь этот монах не совсем пропащий, хотя и отвлекается на каждый соблазн лукавого духа, но ведь он мог запереться, и когда Макарий сказал бы ему: «Знаешь, я грешен», он бы мог поглубиться: «Эх, ты, старец, а мы-то думали, а мы-то все тут такие хорошие, а ты-то кто такой оказался?» Но ему стало стыдно, и это вот способность постыдиться, устыдиться. И его рассказ о своих грехах Макарию Великому был принят за исповедь. И дальше Макарий дает ему правило побольше поститься, побольше молиться. И всякий раз, когда приходят помыслы, соблазны, им не покоряться. То есть не опускай очи ума своего вниз, а всегда будь устремлен вверх. То есть, что бы тебе ни предлагал враг, ты помышляй о Боге, молись Богу и рассуждай о том, что ждет тебя там. И этим уврачевал душу этого инока Феопемта. Ну и последний эпизод, о котором хотелось бы сказать, тоже несколько характерен для этой традиции египетских жизнеописаний великих подвижников. Вроде бы все про монашество да про монашество, про великие подвиги, про пустыню, про лукавых духов, и вдруг является ангел и говорит: «Ты, Макарий, не достиг совершенства, но если хочешь узнать, что такое совершенство, иди посмотри, в том-то городе есть две женщины в таком-то доме». Макарий пошел. Женщины, как женщины, живут с мужьями, живут с детьми, ничего особенного нет. Вот, расспрашивают, что вы делаете, ну ничего особенного. Как все молятся, как все постятся, соблюдают посты, молитвы. Вот, и больше ничего нет. Он поражен, он в недоумении, что у них такого особенного, чего нет у меня. И когда он их именем Божьим заклинает рассказать, что случилось, они говорят: «Мы совершенно не родные люди, хотя так любим друг друга, мы жены двух братьев. И увиделись только, когда привели нас в дом наши мужья. И с тех пор, как они привели нас в этот дом, никогда за всю нашу жизнь мы друг с другом не поругались, не поссорились, но всякий раз одна уступала другой. Никогда между нами не было ни одного грубого слова. А с некоторого времени мы захотели уйти в монастырь. Но мужья, хотя мы их уговаривали, не отпустили нас в монастырь. И мы порешили, что останемся служить мужьям нашим во всю жизнь нашу. Но с этих самых пор, как знак нашего монашеского стремления душ к монашеству, мы никогда в жизни больше поклялись вместе не произносить ни одного мирского слова. Ничего о делах мира, ничего от мира сего. Всего лишь простое дело, никаких подвигов, никакой глубокой, высокой, долгой молитвы. Всего лишь терпеть, любить, смиряться, прощать и хранить язык свой. Ведь апостол Иаков не случайно говорит, что нет такого органа в человеке, который бы стольких людей погубил. И говорят, что есть люди, которые побеждают полки чужих, которые побеждают великанов, титанов, а вот язык победить очень мало кто может. А тут не просто язык победили, женское естество победило свою, как бы, я это хочу подчеркнуть, на самом деле все это не так, но так сложилось восприятие человечества, как бы свою естественную природу, свою естественную наклонность к разговору, болтливости, к любопытству, все это они победили. И вот этот подвиг оценил Макарий сродни подвигу молчальничества, любви, долготерпения, и при этом они каждый думает о других, никто никогда не думает о себе, но каждый служит другим, всем тем членам семьи, которые их окружают. По сути дела, это та же история про Александрийского башмачника, хотя и несколько в ином ракурсе, с иной точки зрения, но насколько она полезна, что люди часто думают, что можно весь смысл христианской жизни в том, чтобы как можно дольше, больше молиться, как можно больше молитв читать и как можно меньше вкушать. Вот это и будет настоящее христианство. Но на самом деле это совсем не так. И вот эти образы сравнения Антония Великого с башмачником, Макария Великого с этими женщинами, всегда как бы отрезвляет и направляет мысль человека, мирского христианина, о том, что не думай, если ты живешь в миру, то для тебя невозможно совершенство. Возможно, везде, где бы ты ни был, совершенство для тебя возможно. И первая тема, которую мы разберем из Писаний преподобного Макария Великого, есть его свидетельство о светлом первобытном состоянии человека. Надо обратить внимание, что в первом томе «Добротолюбие» собраны составителем этой книги собраны разные высказывания Макария Великого из его книги. У него есть отдельная книга, ему принадлежащая, или, по крайней мере, подписанная именем Макария Великого. На этот род, по этому вопросу есть разные точки зрения. И вот человек, который составлял «Добротолюбие», он из этой книги в каком-то заданном им самим порядке выписывал свидетельства Макария Великого. И вот нумеровал их соответствующим образом. И поэтому в окончании каждой такой цитаты стоит в круглых скобочках указание главы и абзаца, главы и подглавки вот этой, там, того места, откуда взята эта цитата Макария Великого. То есть, если человек заинтересуется, он может приобрести книгу Макария Великого, духовные писания Макария Великого, и найти там соответствующие, то есть не только соответствующие слова Макария Великого, но и контекст, то есть как бы, потому что если вы откроете, собственно, собрание творений Макария Великого, там и другой несколько порядок изложения, и другое содержание, то есть вот смысль автора творений Макария Великого, она несколько другой логикой выстраивалась, по-другому выстраивалась, чем те цитаты Макария Великого, которые были собраны составителем в первом томе «Добротолюбие». И вот начинает он свое повествование, то есть свои выстраивать вот эту логику рассуждения Макария Великого со свидетельства о том, что человек поначалу был в светлом первобытном состоянии. Вот как пишет об этом Макарий Великий. «Всякая тварь во власти Господа. Однако же не утвердил он в них престола, не установил с ними общения, благоволил же о едином человеке, с ним вступив в общение и в нем почивая. Видишь ли в этом сродство Бога с человеком и человека с Богом? Как небо и землю сотворил Бог для обитания человеку, так тело и душу человека создал он в жилище себе, чтобы вселяться и упокоиваться в теле его, как в доме своем, имея прекрасную невесту и возлюбленную душу, сотворенную по образу его. Поэтому апостол говорит: «Его же дом мы есть». То есть Макарий Великий говорит о том, что нам достаточно хорошо известно, что мы храм Божий. Мы знаем все это из священных писаний, из свидетельства апостолов, что мы являемся жилищем, как говорит Господь, и вот цитирует апостол Павел, в них вселюся и похожду, и будут моим народом, и я буду им Богом». То есть вот не просто некая благодать, как сила, как некое такое поощрение свыше. Мы созданы для того, чтобы Бог в нас жил, а для того, чтобы Он имел возможность, способность нас жить, мы должны таким образом быть созданы, чтобы между нами было некое сродство. Поэтому Он и создает человека по образу и подобию Божьему. И как Он в другом месте говорит, что ведь не сказано про ангелов, что они созданы по образу и подобию Божьему. Значит, именно человек создан по особому родственному признаку, по особому сродству с Богом, так, чтобы иметь возможность вместить в себя Бога. Ангелы закрывают лица крыльями, не могут смотреть на Бога, а человек становится его вместилищем. Он вмещает в себя Бога, и в этом замысел Бога о человеке. И другой аспект, тоже хорошо нам известный из Священного Писания Ветхого и Нового Завета. Человек как невеста Божья, как душа человеческая, как то, что избрано Богом, избрано из всей многочисленной твари, избрано для того, чтобы быть предназначенным для соединения с Богом. Потому что невеста, она томится и ждет, когда она будет введена супругом своим в чертог, где она будет радоваться вечно. Вечно радоваться от единства с Ним и вечно радоваться от общения с Ним. И душа человеческая создана таким образом, что радость для нее – это вечное, непрестанное общение с женихом, для которого она и создана. Но как уж в самом примитивном, так скажем, выражении, любая девушка ищет суженого и понимает, что счастлива она может быть только с ним, с тем единственным, который и создан для нее, чтобы радость никогда не перестала утешать и вдохновлять ее. И любой парень ищет суженую, чтобы действительно жизнь совместная была радостью, наслаждением, единством, чтобы она никогда не изменила, не бросила, не предала, не оставила, всегда была поддержкой и помощницей. Вот так душа человеческая создана для своего единственного суженого, для Господа Бога, который создал ее как невесту себе для того, чтобы войти в нее, сойти в нее и даровать ей радость непрестанного единения с прекраснейшим из сынов человеческих, с возлюбленным, с тем, кто по естеству является источником и жизни, и любви, и радости. И насколько в это, с такой точки зрения, насколько жалко, просто бесконечно, до слез жалко человека, который просто не желает радоваться, не желает единения с Богом, который ищет и не жениха все-таки, потому что жених-то у него один, у всякого человека, у души человеческой жених один. И он знает это, и душа человеческая знает это. И знание это вкоренено в нее в момент творения, чтобы всякая душа человеческая знала, что для Бога создана, и только в Боге это счастье. Но душа человеческая не хочет томиться и ждать, а вдруг есть другие женихи получше, побогаче, может, я радость где-то другую получу, может, вот такой радости я не хочу, я получу что-нибудь другое. И человек начинает искать любовников себе, желая получить радость от них. Этот образ взят из, скажем, про любовников, про невесту, про супруга, из 13 главы пророка Иезекииля, там именно так все описывается, что променяв славу, честь, радость, полноту, богатство на любовников, душа человеческая, в данном случае душа, там приводится Иудея, она растратила всю свою красоту, стала никому не годной, была отвержена, избита, попрана, и тем не менее жених от нее не отвернулся, потому что он жених, потому что она дорога ему. Если так понимать, то ясно, что вот видеть, что это замысел Творца, то понятно, что Бог не хочет, чтобы человек погиб. У него ни малейшее желание, как жених, знающий и любящий свою невесту, не хочет, чтобы она погибла. Он, наоборот, хочет всячески с ней соединиться, жить с ней вечно в радости и единстве. Ему совсем не хочется, чтобы она пропадала. Даже если она уйдет с любовниками, убежит куда-нибудь и будет там прятаться от своего жениха, он пойдет за ней туда искать ее, потому что он-то, в отличие от нее, разумен и понимает, что он-то счастлив ни с кем не будет, как только с ней, потому что так все и создано, чтобы она была счастлива им, а он ей. И он ищет ее, зовет ее, пытается отбить ее от любовников, но только настойчивость души человеческой, не желающей ни во что, ни за что на свете менять свою купленную, продажную любовь на радость и единство с Богом, оставляет его в печали, и он отпускает ее, видя, что никакими силами не может убедить ее быть с ним вместе, а принудить невозможно, ибо любовь этого не выносит. Вот иллюстрация того, почему происходит гибель человека. Но важно не на этом сделать акцент, а на том, что Бог не хочет смерти грешника. Это в образе именно, что он создает душу человеческую, как в невесты себе, чтобы уневеститься, чтобы соединиться с ней в вечности, радостью, единение и общение, он не желает. И только воля человеческая, единственная, что является для него препятствием и мешает ему спасти человека. Только наше собственное упрямство.